Барьеров, «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит сентябрьский выпуск традиционной рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Я хотел бы поговорить о книге, которая называется «How the Beatles Destroyed Rock'n'Roll». То есть, как Битлы уничтожили рок-н-ролл. Написал ее Элайджа Уолт, специалист по американской, хочу отметить, поп-музыке, по джазу. И основной тезис этой книги не такой вызывающий, может быть, как этот заголовок. Тезис книги, он довольно прост, и мне даже кажется, что он не вызывает особых возражений. А именно, что Битлз преобразовали рок-н-ролл. Они преобразовали его из искусства для масс, под которое можно было танцевать легко и которое как бы было всем доступно, они сделали некую элитарную гранд-оперу и положили основание тому арт-року, который, по мнению автора книги, скорее подорвал основы рок-н-ролла, чем расширил его художественную палитру.
Я совершенно согласен и с оглавием книги, и с тезисом. Битлз уничтожили рок-н-ролл, потому что лучше их ничего быть не может. Они закрыли тему. Как Пушкин русскую поэзию. Знаете, его преодолеть невозможно. И мне кажется, что с тех пор, как Битлз исчезли, ничего больше так и не появилось. Я понимаю, что я небольшой специалист, даже небольшой любитель рока, но я разговаривал об этом с тем, кто знает это лучше, с Гребенщиковым. Он сказал, что Битлз — это раз и навсегда. И человек начинается тогда, когда он первый раз слушает Битлз. Это и есть его рождение. Он сказал, вот сколько лет человек у нас начинает слушать Битлз? 12-13. Вот тогда-то он появляется на свет. Это дата для каждого самая важная в жизни. Во всяком случае, для меня это точно так.
Эти соображения Гребенщикова, они поддерживаются результатами последних опросов, которые проводились по всему миру, и вот в частности в Америке. И выяснилось, что Битлз во всех возрастных категориях входит в первую пятерку самых популярных массовых артистов. Согласившись с этим, я хочу добавить, что в рок-н-ролле, как эстетическом явлении, как музыкальном явлении, всегда будут два полюса, которые будут тянуть в разные стороны. Всегда будет направление более массовое, если угодно, грубое, агрессивное и эффективно, и художественно тоже значительно. И, конечно, наилучшими представителями вот этого крыла для меня, во всяком случае, будут всегда Rolling Stones. Вот это одно крыло рок-н-ролла. Можно его любить, не любить, но оно существует, и оно привлекает большую аудиторию. А есть другая часть, которая привлекает гораздо меньшую все-таки аудиторию сравнительно. Это арт-рок. И начало вот этому арт-року, конечно же, положили Битлз. И в этом смысле диск «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» навсегда останется памятником этой эпохи. И вот той точкой отсчета, от которой мы всегда будем говорить, вот с этого момента начался арт-рок, который был тогда, есть сейчас и, вероятно, будет существовать еще долгое время.
Личная нота.
На моем проигрывателе музыка, которую записал с оркестром BBC английский дирижер Эдвард Даунс. Я слушаю его в связи с печальным известием, которое пришло этим летом. Эдвард Данс вместе со своей женой, ему было 85 лет, уехал в Швейцарию и там принял смертельную дозу барбитуратов, то есть эвтаназия. Эта проблема сейчас в Америке актуальна в связи с теми оживленными дебатами, которые развернулись вокруг плана медицинской реформы президента Обамы.
Ну, это вы мягко сказали, оживленно. На самом деле идет такой грандиозный всеамериканский скандал. И один из самых острых вопросов, связанных с медицинской реформой, вопрос, что делать со смертью. Потому что в Америке смерть – это то, что никто не хочет признавать. И между тем, мне очень нравится определение, которое дали многие американские врачи вот этому последнему периоду жизни, а именно продленная смерть. Как сделать так, чтобы жизнь человека заканчивалась достойно? И вот разговор о лондонском дирижере напомнил мне о том, как красиво можно умереть. Вот так, как умер только что Эдвард Кеннеди, например, который умер у себя дома, отказываясь участвовать в мучительном продлении жизни, которое происходит в больнице. И меня очень горячо волнует эта тема, потому что в этом году умерла моя мама. Я знаю, как было трудно добиться от больницы того, чтобы ей дали спокойно умереть. У нее было специально написанное завещание. Поэтому я считаю, что мужественный поступок, о котором мы говорим, это достойный выход.
Я думаю об Эдварде Даунсе. Он был почти слепой и почти глухой. Вот вообразите себе музыканта, дирижера, который всю жизнь занимался музыкой, человек, который не может ни прочесть партитуры, не услышать ничего. Для него жизнь – это мучение такого рода. Тем не менее, на пути к тому, чтобы уйти из такой вот жизни, препятствия на этом пути огромны. И в связи с делом Эдварда Даунса возник громкий скандал в Великобритании. И чем он закончится, мы еще сейчас даже и не знаем. Но я сейчас думаю о Даунсе, отдаю должное его памяти и его достижению как музыканта. И просто хочу напомнить, что он также был и пропагандистом русской музыки. И, в частности, одним из его любимых сочинений был опус, который, по-моему, даже и в России в наши дни звучит совсем не так часто. Это симфония Рингольда Глиера номер 3 под названием «Илья Муромец». Оркестром BBC дирижирует Эдвард Даунс.
Гоголиада. В этом цикле передач мы говорим о 200-летии Гоголя, о том, как отразился Гоголь в музыке.
Мы уже говорили с вами о том, что Гоголь в сущности очень загадочный писатель, у которого много вещей, которые даже сегодня не сказать, что это классика, если бы не проходили это всего в школе. Вот я пришел к вам совершенно какой-то новый писатель и принес что-то вроде носа.
Хорошо было бы.
Это абсолютно наисовременнейший абсурдист Гоголь. И вот одним из таких загадочных, я считаю, абсурдистских сочинений является его комедия «Игроки». в которой на полном серьезе излагается, ну, как-то совершенно не укладывающаяся ни в какие такие традиционные представления история, как группа шулеров надула еще одного шулера. И как вот эти шулера, значит, со всей страстью вникают вот в проблемы карточной игры. То есть кажется, что проблема совершенно неподходящая для сцены. Ну, ладно, гоголевская комедия, но идея Дмитрия Шостаковича, который начал, во всяком случае, перекладывать гоголевскую пьесу в 1942 году на музыку, мне вообще не поддавалось
42-й представление. 42-й год. Война.
Война.
Шостакович наказанный всеми за все. И вдруг одна из самых странных сцен в русской литературе.
Причем он начал ее писать и прекратил, объясняя это тем, что он понял, что и вот если он так слово за слово, как он и стал перекладывать на музыку эту пьесу гоголевскую, что если он все это так положит на музыку, то это будет какая-то многочасовая вагнеровская такая опера о карточных игроках. И для меня, как я уже сказал, вообще вся эта идея представлялась весьма загадочной, но несколько лет тому назад я побывал в Риме, и там Валерий Гергиев дирижировал как раз вот этим отрывком из «Игроков» Шостаковича Гоголя. И я вдруг был поражен тем, что это такое вышивание серебром получилось по черному бархату. То есть какие-то расцвели абсолютно сюрреалистические цветы перед нами. И я был больше всего поражен тому, как на все это реагировали итальянцы, потому что пели по-русски. Абсурдистский текст, какая-то очень странная, загадочная музыка, и слушатели были абсолютно месмеризированы. Они были прикованы к своим креслам и устроили после исполнения Гергиеву овацию.
Соломон, была ли какая-то внутренняя связь у музыки Шостаковича с поэтикой Гоголя? Где имение, где вода?
Именно вот это абсурдистское в Гоголе было особенно близко Шостаковичу. Гоголевская проза, она, конечно, запоминающаяся. И Шостакович, он страницами мог наизусть цитировать Гоголя, причем вот именно наиболее такие абсурдистские его страницы. Он находил в этом особый вкус. А здесь бы я хотел проиллюстрировать, что там понаписал в 42-м году Шостакович на примере арии вот этого самого шулера, обращенного к своей карточной колоде. Это любовная ария, посвященная картам. По-моему, уникальный случай в мировой оперной литературе.
Победная колодушка, просто перл, зато ей и
на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Гарит Мэтьюс, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Пойду взглянуть на них, что за народ.